Доброе утро! Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Фундамент, на котором стоит Вселенная». Как вы помните, в основании этой темы находится стих, который записан в псалмах Давида, 10-й псалом, 3-й стих. Я его повторю вам. «Когда разрушены основания, что сделает праведник?» Из того, о чем мы с вами говорили на протяжении предыдущих наших встреч, в которых мы с вами именно на эту тему рассуждали, да, вы помните, что я выражал такую мысль. Вот здесь в этом стихе написано, когда разрушены основания, то есть когда что-то самое, что ни на есть основное, фундаментальное разрушено, то даже праведник, я вам уже говорил, что Христос является, допустим, праведником, Бог является праведником, что если нечто разрушено в основании человеческого бытия, да, то что сделает праведник? Я говорил даже, что сделает даже Христос? Что сделал, я бы так сказал, какой-то из пророков, да, я имею в виду ветхозаветник, да, когда он обличал Израиля? Я имею в виду, что пусть пророк был праведником, пусть Христос был праведником, пусть они говорили, взывали, обращали внимание народа Божьего, чтобы они обратили внимание на самое главное, самое нужное и важное в их жизни. Да? Много ли уверовало? А если уверовали некоторые люди, то какие это люди были? В основании их убеждений что было? Стихи, о которых мы с вами читали, предыдущие разы, да, затрагивали и рассуждали на их основании. Вы помните, да, эти стихи о чем говорят? Я вам читал множество стихов, которые говорят, что должно быть в основании христианской церкви. Из тех стихов, что мы с вами читали, я надеюсь, вы поняли, что основанием христианской церкви не является ни какой-то обряд, ни какой-то день, ни какой-то праздник, ни какая-то доктрина. Основанием является святость и только святость. Ничто иное, кроме морали, не может быть основанием для благополучия существования церкви или для благополучного существования нации, страны или, можно говорить, человечества в целом. Как бы кто ни пытался что-то нам преподнести как важное, нужное, на основании которого наша жизнь изменится коренным образом, и мы прекратим там ругаться, спорить, воевать, враждовать друг с другом, да, кто бы и что бы нам ни приносил, какие бы идеи нам ни подавались, они не могут исправить человеческого общества. Мир погибает по причине греховности человека. Мир состоит из человеков, а человек греховен. Гордый, надменный, самолюбивый, сребролюбивый, карьеристом, обижается, раздражается, блудит, предает и так далее и тому подобное. Если мы видим, что какие-либо религиозные конфессии дают, ну, как говорится, людям вот такие знания о каких-то доктринах, о каких-то обрядах, символах, там, храмах, жертвах и тому подобное, да, я бы задал вопрос, скажите, пожалуйста, вы видели такого еврея или мусульманина, извините, которого обрезали и который бы не смотрел на женщину с вожделением? Помогло ли ему обрезание избавиться от блуда, от предательства по отношению, допустим, к жене? Я думаю, вы понимаете, внутри не происходит никаких перемен в сторону нравственности. Вы знаете много людей, которые покрестились во имя Иисуса и перестали грешить от того, что именно вот так они покрестились и с полным погружением? Нет. Крещение – это только обещание, а не прощание с грехом. Это обещание жить новой жизнью, жить, значит, как вы помните, да, доброй совестью. Мы крестимся во оставление грехов. То есть после крещения мы должны оставить грехи. А мы спорим, правильно ли кто крестился во имя Троицы, в единого Бога или во имя Иисусова. Скажите, пожалуйста, многих ли евреев, иудеев суббота исправила? Посещение храмов, мечетей, там, я не знаю, еще каких заведений духовных, кого исправила? Я имею в виду какая-то доктрина, какая-то проповедь, если она не связана с моралью. Я хочу вам привести такой пример. Казалось бы, вот я говорю, читаю, привожу примеры из Библии, да, и вы заметите, все конфессии читают одну Библию, верят в одного Бога, признают одного Иисуса Христа, все по-разному это понимают, все по-разному в это верят. И самое, что ни на есть странное, что все, казалось бы, верящие в одного Бога, не могут быть одной церковью, одним телом Христовым. Все разделились. Споры, разногласия. Пусть у кого-то громкие споры, у кого-то тихие споры, но тем не менее каждый говорит, что наше болото, каждый кулик говорит, что наше болото лучше, чем болото того кулика. Сюда надо ходить, здесь надо верить, туда не надо ходить, там ложь говорят, и это говорят практически все. Все оберегают свой песочник, свое болото. Только у нас истина, только у нас спасение, только у нас Дух Святой. Я говорю, слушайте, ну почему вы не объединились? Вы помните, да? Из того мир узнает, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. А любовь – это и единство. Я бы привел такой пример. Вот для того, чтобы человек мог жить, выполнять какие-то ежедневные обязанности, да, человек должен питаться. Я сейчас не беру во внимание там, и пить воду, здоровый образ жизни вести, да. Ну, просто так говорю, машина, чтобы ездила, ее надо заправлять. Чтобы мы могли ходить и что-то делать, мы должны заправляться, то есть есть. Для человека, для жизнедеятельности самым важным является пища. Она дает энергию, она дает силу, благодаря чему мы можем что-то в жизни делать. Вот у нас пища. Жена приготовила там борщ, суп, картошка, салат, там, ну, кто уже что ест, можете пофантазировать. Сели за стол муж, жена и дети. Ну, казалось бы, что вам нужно? Поесть, да. Ну, так ешьте. Сели кушать. И начинается разговор. Я это так образно говорю вам, да. Пример такой привожу, чтобы можно было понять, чем занимаются христиане. Какой фундамент под ногами христиан. Про другие конфессии, ну, как говорится, и разговора нет. Там точно такой же фундамент должен быть. Сели кушать. И муж говорит, ты знаешь, дорогая, а заметьте, сели кушать. Ты знаешь, дорогая, мне кажется, что ложка у нас неправильная. Она должна быть, ну, допустим, там, мельхиоровая. Жена говорит, ты знаешь, дорогой, не мельхиоровая, а лучше все-таки подешевле там или, ну, в общем, с нержавейки, со стали. Стальная нержавейка должна быть. Муж говорит, ты знаешь, вот форма тут какая-то не такая. Жена говорит, нет, форма должна быть вот такая. Ах так? Берет жена ложку, бьет мужа по лбу. Муж берет половник, бьет жену. Жена дает сдачи. Потом муж берет кастрюлю с кашей или картошкой, одевает жене на голову, дети начали орать, он взял на них компот, вылил. Это я образно так говорю, вот такая картина, чтобы мы просто поняли, да, цель, основание христианской жизни, мораль. Умение найти общий язык, умение договариваться, умение не причинять зла в любом виде ближнему своему, да? Умение любить, прощать, благословлять, да? не мстить. Вот что главное, святость, праведность, к которой нас призывает Господь. Это пища, о которой я вам только что говорил. А доктрина, праздник, день, там, символ какой-то библейский, да, это ложка, вилка, чайная ложечка, да, это блюдечки, это салфетки, это скатерть на столе. Но это не пища, это не основание, это не главное. При помощи ложки мы употребляем пищу. При помощи тарелки мы можем подать пищу. Но тело нуждается в пище, а не в ложке. Ложка – это приспособление, при помощи которой мы пищу можем положить в рот. Хотя, в общем-то, и без ложки можно было, наклонившись, и полакать что-то. Да? Ну, я это так уже утрирую, да, чтобы просто показать, что для нас главное. Мы же, заметьте, делимся, спорим, одеваем кастрюлю с кашей друг другу на головы, да? По какой причине? По причине того, что мы по-разному понимаем какую-то доктрину. Вы заметьте, в каждой конфессии, религиозной, христианской, нехристианской, да, мусульманской, существуют тысячи всяких, будем говорить, ответвлений. Все по-разному понимают, и заметьте, в каждой церкви, в каждом религиозном движении, деноминации есть какие-то основания веры или вероисповедания. Во что мы верим, называются эти учебники. И мы верим то в Бога в одной книге, то в Аллаха, то в Будду, то еще в какой-то вселенский разум, да? Мы верим в то, что Бог там безначальный, бесконечный. У кого-то Бог там занимается сексуальными любовными играми. Ну, так людям нравится. Именно такой Бог, да? Кто-то говорит, что он триединый, кто-то говорит, что он единый. Кто-то говорит, что Христос Бог, кто-то не Бог. Кто-то признает закон Божий, кто-то не признает. Кому-то надо праздники иудейские, религиозные, кому-то не надо. Для кого-то благодать – это Святой Дух, а для кого-то благодать – это вообще дешевая, совсем дешевая благодать, в смысле незаслуженная милость. Кто-то понимает дары Святого Духа, вот как в Библии написано, кто-то говорит, вот так он понимает. Кто-то изредка упоминает, что мы должны учиться любви. Но тут же будет доктрина, что мы этого никогда не достигнем. Да, мы должны стараться, да, но у нас ничего не получится. Так я задаю вопрос. Даже если бы была доктрина, кстати, просто не буду упоминать церкви, да, церковь, которая всю жизнь признавала закон Божий и доказывала, что он не может быть отменен, да, не так давно в свою доктрину ввела, в своей книге, да, в своей доктрине ввела такую доктрину. Доктрина о святости. Это надо было столько существовать, чтобы договориться или согласиться, или понять и принять вот такую доктрину. Так это же основание. Без этого церковь не церковь. И заметьте, все церкви стоят на фундаменте обрядов, символов, дней, пищ и так далее, и доктрин, каких хочешь. Ни одна церковь не стоит на фундаменте святости. А если кто-то иногда и вспоминает о святости, а об этом нельзя вообще никогда не упоминать, потому что вся Библия испещрена вот этими стихами о святости. Если кто-то и упоминает, то он не говорит, как этой святости достичь. Он не объясняет, он не понимает этого механизма, как избавиться от греха. Нет такой церкви, где именно об этом говорят. А ведь это и есть фундамент. Если человек не стремится к морали, если он бесстыжий и бессовестный, если он просто живет похотями, и это фундамент его жизни, да, это основание, это костяк его жизни, я задаю вопрос. Праведник, который живет праведно, свято, праведник, который живет моралью, если он ему будет говорить, что извини, но разве тебе не стыдно, что ты, муж, изменяешь своей жене? Она у тебя честная, она у тебя благородная, она у тебя покладистая. А он говорит, ну и что? А если я хочу, а мне нравится, что ты вообще лезешь ко мне со своими моралями? Праведник не сделает тому, который предан мерзости, который является рабом похоти и страсти, животной страсти и животной похоти. Попробуй объясни тому, кто ворует, что ты делаешь нехорошо. Попробуй тому объяснить, кто насилует кого-то, что ты делаешь плохо. А я хочу, а меня в жизни обижали. Попробуйте объяснить верующим, что ваша священная война, что католическая инквизиция, что это плохо, это бесчеловечно. Попробуйте, докажите, если он считает, что надо убивать всех тех, кто не верит так, как он. И тот праведник, тот пророк, который придет и будет говорить о том, что вы грешите, что так нельзя, что религия – это не… Вот я упомяну сейчас библейский стих, не обманывайтесь, вернее, не надейтесь на обманчивые слова, здесь храм Господень, здесь храм Господень. Не надейтесь на то, что вы принимаете вечерю, не пропускаете, или моете ноги и верите в единого или триединого Бога. Это обманчивые слова, это не фундамент, это не еда, это не основание христианской жизни, это доктрины. Храм – это хорошо. Но если там живет Бог, и там учат божественной истине, святости, а не обрядам, символам, обрезанием, праздникам, как это было в Иудейской церкви. Не из-за того ли, что в Израиле не было вот этого фундамента, что ходили, совершали обряды, приносили жертвы, поклонялись Богу головой на коленях, да? Но не преклонялись пред Ним в жизни. Грешили, блудили, обманывали, брали взятки. Судьи, да, уже пророки были, которые потакали вот этим пороком человеческим. Не из-за этого ли Бог разгонял Израиль по всему миру? Не из-за этого ли они шли в плен? Не из-за этого ли у них был неурожай, там, саранча, гусеница, да? Не из-за этого ли их завоевывали другие народы? А ведь все-таки из-за этого. И соблюдали субботу, и были обрезаны, и верили в единого Бога, и разлетелись, как пух тополиный по всему миру. Бог говорит, развею, и Он развеял их. Первая христианская церковь на чем стояла? На каком фундаменте? Все были единодушно вместе. У всех было одно сердце, одна душа. Вы видите фундамент? Никто не считал там ничего своим личным. Все было общее. Вот он был коммунизм. Вот он был фундамент. Вот она была первая христианская церковь образцом, на который должны были бы равняться мы с вами. Нынешние современные христиане. Постепенно в церковь стала вкрадаться иудаистика, обрядность, символы, да? Мораль стала разрушаться. И вы знаете, что первая христианская церковь была светом миру и солью земли. И через непродолжительное время, когда туда стали приходить люди из язычников, не понимающие, что такое святость и освящение, да, и церковь постепенно соединилась с язычеством, а потом стала той, подчеркиваю, той церковью, которая стала называться Вселенской католической. А потом вот эта церковь стала производить, вы знаете, что? Святую Инквизицию. Церковь, которая благословляла убивающих, молилась за проклинающих, обижающих, стала гонительницей. Как такое произошло? Разрушено было основание. Тема, как вы помните, называется «Фундамент, на котором стоит Вселенная». Вся Вселенная не имеет тех проблем, которые имеем мы здесь на Земле, земляне. Вся Вселенная стоит, в основании ее стоит мораль, святость Бога. И поклонение Богу заключается в образе жизни. Мирожители живут жизнью Бога, Его законами, Его моралью. Там царствует или господствует любовь. Поэтому там нет преступления, нет войны, нет дрязг, нет разборок и нет разделений. Там нет границ, там нет государств, там нет наций. Там есть Бог и есть народ Божий. Единственная планета во Вселенной, которая возмущается и протестует против морали, это наша планета. Самое прискорбное, что христиане, которые имеют в руках Библию, книгу книг, у них ни морали, ни святость стоит в основе. У иудеев были символы, обряды, дни пищи, питья, омовения. И у нас то же самое. Фундаментом церкви, как шутят некоторые, Тургановская весть, свинина, суббота, десятина. Где-то мы ничего не можем, мы веру и спасаемся, надо верить. Он наш ходатай. Все. Святость невозможна, это будет только на небе, да, и это только если Бог нас изменит. Иначе никакого выхода у нас нет. Вы слышите? Христиане, которые держат в руках Библию, где написано, что является основанием нашей веры, говорят, что это не основание, а основание – это просто детская вера, слепая, безрассудная, в то, что Он нас простит и спасет только потому, что Он Спаситель. Все. Из предписаний, которые предписываются верующим, это не оставлять собрание, читать Библию, заниматься миссионерством, участвовать в деле Божьем, там, петь в хоре, да? Но не святость. Да, мы должны быть святы, да, но у нас не получится. Да, мы должны бороться с грехом, если еще говорят, что бороться, но при этом тут же скажут, что это невозможно. Или это оправдание делами. Поэтому, чему я это говорю? Пророки, праведники, святые Божьи человеки говорили о фундаменте, о святости, чтобы Израиль перестал грешить. Убивали пророков только за то, что они обличали в грехах, что в их жизни в основании грех лежит похоть. А религия – это только обряды, символы, церемонии, жертвы. Все, больше ничего нет. Бог через пророков пытался в Израиль фундамент правильный под ихнюю веру подставить. Их за это убивали. Отойдите с нашей дороги. Уберите от глаз наших святого Израилева. Вы слышите, да? Я цитирую. Говорите нам лестное. Не надо нам говорить, что мы грешим. Не надо говорить, что надо распинать свои плоти страсти. Говорите лестное, предсказывайте приятное. Предсказывайте, пророчествуйте. Проповеди должны быть лестные, одобряющие грех. Это было в Ветхом Завете. Пророчествуйте нам о чем? О спасении в грехах и с грехами, по милости и по благодати Божьей. Это было в Ветхом Завете. Скажите, что изменилось в Новом Завете? Закон отменен, грех непобедим, бороться с ним бесполезно, да? Говорите нам лестное, благодатью мы спасены, и пророчествуйте нам, что приятное. Что нас Бог любит, и неужели Он нас не возьмет на небо, если Он Сына Своего не пожалел? Получится же вообще напрасно, Христос пришел на землю и напрасно погибел, это умер за нас, да? Вы видите, что изменилось? Ну, кто-то добавил, надо говорить на непонятных никому языках. Пророчествовать о чем угодно, только не о святости. Толковать Библию как угодно, только не в разрезе святости. И мы спорим, мы делимся, Как я вам уже говорил, покажите, что те, которые приняли доктрину о том, что Бог един, или, как они говорят, один, покажите мне тех, которые объединились. Десятки осколков тех, кто верит в единого Бога. Десятки, если не сотни. Покажите любую доктрину, на основании которой люди продолжают быть едиными. Нет таких. В основании их нет морали, не святость во главе стоит учение. Что угодно, но только не это. И вот все спорят, все разделяются. Я вам скажу из личного собственного опыта. Вот с кем не соприкоснешься из вот этих, кого, о ком я перечислял. Говоришь о святости, сразу пропадает настроение. Ты уже пророк, ты не то говоришь. Вот надо верить, вот истину надо миру этому донести какую? Что Бог един. Я говорю, так вы не едины. Что с того, что Бог един, когда вы не едины, верующие в единого Бога? Кому нужен ваш Бог, которого вы показываете, представляете миру в спорах и разделениях, в отсутствии любви? Я думаю, вы понимаете, почему я так говорю и говорю на эту тему. У нас, у христиан, я уже не говорю про другие религии, нет вообще Божьего основания под нашими ногами. Мы верим в что угодно, но не в святого Бога, не в святого Христа, у которого или у которых нам надо научиться именно этого. Может, мы не верим там, кто-то бы сказал, в единого Бога. Вот есть муж, жена, которые вообще никакого Бога не верят. Просто честные, просто благородные, и они счастливые. И те взаимоотношения, которые между ними, это и есть Царство Небесное. Мир, взаимопонимание, любовь, радость, доверие, снисхождение, почтение. Ведь есть же такие мирские люди. А они ведь верующие. И не знают даже об этом. А мы можем ходить в церковь и можем недолюбливать жену, недолюбливать мужа. Можем раздражаться на детей. Можем недолюбливать братьев и сестер в своей церкви. И при этом мы заявляем, что мы в истине. А некоторые, извините, я не знаю, как это сказать, обнаглели, ну, некрасиво, но обнаглели. Грызут, спорят, разделяются, обижаются, сплетничают. Не заявляют, что мы рождены свыше. А когда? В момент крещения. Так рожденный свыше грешить не может. Да, и мы, говорит, не грешим. Наглость не имеет пределов. Уж извините за это слово. Наглость не имеет пределов. Как же ты не грешишь? А говорит, а я согрешил, а Бог меня тут же раз по благодати и простил, и я опять святой. То есть я грешу всегда и каюсь, и грешу и каюсь, а он меня все время очищает, и я все время чистенький. То есть, типа, я в лужу, как свинья, да, в грязь. А он уже взял и, как говорится, сполоснул меня. И я опять стою. И опять я чистый. И опять я в грязи, и опять я помытый. Я еще раз повторяю. Люди, которые уверовали в вот эту беспринципность Божью, а она не такова, это так нам Бога представили, да? Люди, которые поверили в то, что не надо ничего делать, и всем сердцем, всей душой верят в это, и держатся руками своими обеими, да? Тут любой праведник, пусть что хочет, говорит. Это общество не изменить. Нам несут, обратите внимание, материальное благополучие. Америка – это такая проповедница всемирная, да? Вот надо вот материальное благополучие. Так извините, вы почему живете хорошо? Весь мир платит подать Америке, потому что весь мир торгует за доллары. И все сделки происходят через их биржи. И все страны мира за любую покупку-продажу платят налог в Соединенные Штаты Америки. Это все равно, что бандит на большой дороге снимает со всех, как говорится, налог. А потом говорит, вот видите, я живу хорошо, вы плохо. Скажите, человек, который отошел от морали и живет одними ценностями, в основании деньги, удовольствие, похоти, да? Скажите, человек, одержимый материализмом, он может любить, он может прощать? Ведь почему войны, почему грабежи, почему санкции? Кого-то гнобить, кому-то что-то запретить, у кого-то что-то отвоевать, и свои фирмы, свои компании туда, и прибыль оттуда в свою страну. Кто-то говорит, что надо вот сексом заниматься, станет счастье. Ага, начнем тут бегать. И одно только будет в голове. Секс, секс и секс. А порядочность, а ответственность, а верность, да? А чистота, а мораль. А зачем? Я живу в удовольствии. Кто-то пьет, кто-то курит. Кто-то наркотиками занимается, да? Христианство несут Христа, но без Царства Небесного, которое внутри нас должно быть. Другие религии вообще несут какие-то религиозные атрибуты. То делать, то не делать, заповеди такие, вот это так. Соблюдаешь — Бог тебя любит, не соблюдаешь — тебя Бог не любит. Где-то жертвы животных надо приносить. Где-то вегетарианские жертвы надо приносить Будде. Я ни разу так вот думаю, смотрите, там, в буддийских там храмах или в монастырях, буддийские там или еще какие-то другие восточные, да, типа Шаолинь, да, заметьте, занимаются борьбой, искусством боевых, занимаются боевыми искусствами. Ну, это монахи, вы видите, да? Какие-то монахи были христианские алхимиками. Тоже интересно, да? Основание — монах, чем занимается? Какие-то монахи вино придумали. Ну, один там монах, там верующий, пчел разводил. Но это еще так более-менее благородно. Медок будет народу. Но я это к чему говорю? Дни, пищи, обряды, символы, доктрины. Это все, что нас разделяет, весь христианский мир. А это не основание. Мы верим в невозможность победить грех. Мы верим в невозможность измениться в этой жизни. То есть мы не верим в святость, мы не верим в праведность. Следовательно, не верим в Бога. И под нашими ногами просто песок. Вот то, что я вам читал, и то, что я сейчас буду читать, это стихи, которые вам всем известны. Но я их читаю, я их перечисляю и делаю специальное ударение, чтобы вы обратили внимание, что главное должно быть у нас, христиан, у верующих людей. Итак, приступим. Первое место, которое сегодня мы будем читать, Матфея, 22 глава, с 35 по 40 стих. «И один из них, законник, искушая его, спросил: „Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Я перефразирую. «Что самое главное, что надо соблюдать, чтобы получить жизнь вечную? Что является, какая заповедь является фундаментальной?» Вы знаете, у евреев была суббота. Иисус сказал ему: слушайте, заповедь, которая вроде бы в десятисловном законе вроде бы и нет такой заповеди. Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всем разумением твоим. То есть полностью возлюби Бога твоего. А заметьте, почему так говорится Христом, и почему мы не любим Бога всем сердцем и всей душою и всем разумением. А потому что Господь Бог говорит: будьте святы, потому что я свят. Потому что Господь Бог через апостола Павла говорит, что если между вами споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по обычаю человеческому поступаете ли? Потому что Господь говорит через Павла: я порабощаю, усмиряю плоть свою. Вы еще не до крови сражались, И вот, вот это возлюбить всем сердцем, всей душою, всем разумением, и чтобы ничего другого больше так не любить, как это, вы понимаете, что это только отдельные люди способны на это. Только люди, любящие честность, справедливость, благородство, доброту, теплоту, любовь. Только такие люди возлюбят Господа Бога, который к такой святости призывает. Так слушайте, первая заповедь – любить Бога и все, что Бог нам говорит. Мы не можем любить Бога, но не любить того, что Он говорит. Мы не можем любить Бога, который на небе, не любя Иисуса Христа, который пришел от Бога к нам на землю и сказал: «Научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Мы не можем любить Христа просто как заступника, если мы отвергаем то, к чему Он призывает свой народ, к святости. Так слушайте, главная заповедь, основной фундамент, краеугольный камень под ногами христиан, какой должен быть? Возлюби Господа Бога, а Он свят, и, значит, возлюби святость Его, и стремись к этой святости. И слушайте, всем сердцем твоим, и всей душою твоей, и всем разумением твоим. А мы не можем всем сердцем, душой и разумением любить, потому что мы любим и поблудить, мы любим и в компьютере посидеть, посмотреть что-то, и телевизор мы любим, и полентяйничать мы любим, и поругаться нам иногда хочется, и отомстить надо кому-то во имя Господне. Вы видите наибольшая заповедь? Основная заповедь – возлюби Бога. Про вторую можно было бы и не читать, потому что если любишь Господа, а Господь любит любого человека, то надо было любить бы и ближнего. Ну, кто-то не догадается, поэтому Христос говорит: «Сия есть первая наибольшая заповедь». Вторая же, подобная ей, то есть наибольшая тоже, наибольшая. Две вот эти наибольшие заповеди. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и все пророки. И добавляю, и все Евангелия новозаветные, и все послания всех апостолов, да, и откровения включая. На этих двух заповедях утверждается, на этом фундаменте стоит весь закон и все пророки, и все евангелисты. И все апостолы. Вы слышите, да? Вот фундамент. Вот основание нашей веры. Мы с вами в прошлый раз читали, я вам сейчас просто напомню, да? Мы читали такое место. Сейчас, минуточку. Значит, вы помните, мы читали с вами, чтобы не Павел говорит, чтобы они не учили иному, не занимались баснями, да, и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, от чего, отступив, некоторые уклонились в пустословие. Вы слышите, да? Слова, которые не наполнены каким-то содержимым. Споры о чем? Родословия, обряды, символы, доктрины. И слушайте, нет назидания в вере, нет назидания в святости, потому что вера действует любовью, вера действует святостью. Я вам повторил вот этот стих, наибольшая заповедь, просто чтобы было понятно, я говорил об этом в прошлый раз с вами, да? Чтобы было понятно, на сих двух заповедях, на этом фундаменте стоит христианская вера или должна стоять. На чем мы стоим? На чем угодно. Мы уклонились в пустословие. Слова пустые – это слова о доктринах. Они правильные, но они не меняют нас. Мы остаемся теми же самыми, и мы разделяемся в вопросах доктринальных друг с другом, но мы едины в одном. Мы можем обижаться одинаково, мы можем мстить, мы можем пакостить, настраивать друг против друга. Мы можем это делать одинаково. Вот в чем у нас единство. Евреям 5 глава 7 по 14 стих. Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. И совершивший, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Был наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла. Это Евреям 5, 7 по 14. Я сразу прочитаю Евреям 6, 1 по 3. Это продолжение мысли в другой главе. «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать, обратите внимание, основание, если основания нарушены, не станем снова полагать основание, обращение от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит». Я добавляю, а если не позволит? А это не столь главное, это не основание веры христиан. Вы видите? Не станем снова полагать основание. Вот что не является основанием христианской веры? Обращению от мертвых дел. Я вот не раз вспоминаю, кто-то сидел в тюрьме, покаялся. Ну, сидел в тюрьме, теперь не сидит в тюрьме. Воровал, теперь не ворует. Кто-то пил, теперь не пьет. Кто-то кололся наркотиком, теперь не колется. Проходит год, проходит пять, проходит десять. Все время делится опытом, как он перестал наркоманить. Ну, слава Богу, что ты перестал наркоманить. Ну, неужели на этом свет клином сошелся, что тебя надо славить, что ты перестал колоться? Ну, что это? Ну, ладно, победа. Ну, ладно, Бог тебе помог. А дальше? Ты же обижаешься, да. Ты же корыстный, да. Ты же ходишь, ворчишь, ругаешься, да. Вот это от мертвых дел. Перестаньте пить, перестаньте курить, да. Не надо воровать, не надо пить, не надо изменять. Ну, слушайте, ну на эту тему уже и говорить не надо было бы. Это должно было бы и так быть понятным. Новый Завет, Христос говорит: блаженны нищие духом, блаженны кроткие, блаженны алчущие и ждущие правды, блаженны чистые сердцем, да, блаженны миротворцы. А я все время говорю одно и то же. Вот я пил, теперь не пью. Слушай, мне кажется, что ты пропил мозги, больше ничего у тебя нового в голове не появляется. Теперь обратите внимание, вера в Бога. Ну это вообще, будем говорить, ну да, ну мы должны верить в Бога. Но если мы верим, сколько можно говорить, что надо верить в Бога? Теперь дальше смотрите, что такое неоснование. Учение о крещении с полным погружением или кроплением, троекратным погружением или единократным, во имя Троицы или во имя Двоицы, или во имя Единицы, во имя Иисуса. Заметьте, это не основание, это начатки учения Христова по 5 главе, это молочко. Вы слышите, да? Учение о крещении, о вечерях, об употреблении вина во время вечери со стопочек или чаш, о хлебе в вечере с елеем, без елея, закваска или без, Теперь слушайте, а возложение рук – это молочко. А рукоположение, да. Теперь слушайте, а воскресение мертвых? А что там будет на небе? А как там будет? А будем мы есть? А будем ли мы строить что-то там? Вы видите, да? Начатки учения Христова. Это уже, извините, так пинок под одно место, чтобы мы начали движение, столкнуть нас с мертвой точки. Но это не основание. Это доктрины, которые нас заставляют задуматься и прийти к Богу. Но придя к Богу и заключив с Ним завет, на эту тему уже нет смысла даже больше разговаривать. Об этом можно говорить только с теми, кто делает первые шаги в вере. Все. А у нас, заметьте, основание веры. Суббота, воскресенье или пятница. Закон отменен, не отменен. Эти дары духовные должны быть или нет? Языки какие должны быть? Иные, но понятные кому-то из иных людей, да? Или непонятные, какие у нас есть? Креститься двумя пальцами или тремя? Икона надо или не надо? Слушайте, мы подошли к живому Богу. Лицом к лицу. Мы можем видеть, мы можем слышать, мы можем ощущать Его дыхание внутри себя. А кто-то без иконы не может с Ним. Кто-то без доктрины, без вечери не может с Ним. Вы заметьте, все это стоит между мною и Богом. И мешает мне вступить в контакт с Богом. Я вступаю в контакт с Богом через посредника, пастыря, священника, ксенза. Я общаюсь со Христом, обратите внимание, через проповедь, а не через личное общение со Христом или с Богом, разговаривая с Ним или с Ним. Я общаюсь с Богом через вечерю, через многомовение, через доктрину, субботу, свинину, десятину, но я не с Богом общаюсь, обратите внимание. Это все молочная пища. Это все не основание, а у нас это основание. Так если у меня в основании доктрина, а я лезу, или ко мне кто-то пристает святость, все-таки я его не приму, и пусть он трижды будет праведник, он ничего не сделает со мной. Мне не нравится этот путь, что надо нести крест, надо бороться. Мне не нравятся узкие и тернистые пути, и узкие врата. Мне нравятся широкие врата. Верь и делай, что хочешь, и верь, что тебя прощают, и верь, что будешь на небе, и верь, что будет венец на голове. А я говорю, венок на гробу будет, а не венец на голове. Венец на голове будет у тех, кто победители. А ленивым будет сказано, раб лукавый или неверный. Ты знал волю Господина, но ты ее не хотел исполнять. Так вот смотрите. Посему оставил начатки учения Христова. Какие? Доктрины, праздники, дни, пищи, омовения. Вы слышите? Оставив. Это надо оставить. Поспешим, обратите внимание, быстренько. Не в развалочку, к совершенству. Вы слышите, что самое главное? А что такое совершенство? Возвращаясь к 5 главе 14 стих. Твердая же пища свойственна совершенным. То есть, заметьте, поспешим к совершенству. То есть, конкретно к чему? Твердая пища свойственна совершенным. И мы должны поспешить к совершенству. Стремиться стать совершенными людьми. А что это за люди? Что это за совершенство? У которых, обратите внимание, чувства, заметьте, ибо из сердца исходят прелюбодеяния, вражды, похоти, ненависти, да? Это сердце, это чувство. У которых чувства или у которых сердце навыкам, то есть привычкой, приучены к различению добра и зла. И сердце, естественно, уже любит добро, а не зло, как оно раньше любило. Вы видите, да? Основание, заметьте, начатки учения – это не основание, а основание в фундамент, вот что разрушено в христианской церкви, а вот чего даже никогда не было в других религиозных конфессиях. Совершенство. А что такое совершенство? Или что такое, кто такие совершенные люди? Это те, у которых чувства навыкам приучены. Вы слышите? Навык, привычка. Как закон, ежедневно, изо дня в день, из часа в час, мы систематически, закономерно распинаем свои похоти, ну, на основании здравомыслия и рассудительности, не механически, не фанатично, да? И заметьте, чувства навыком, привычкой будут перевоспитаны, переучены и приучены к различению добра и зла. Помните, если наклонишь сердце к размышлению, помните, да? Соломон мудрый говорит. Тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Теперь обратите внимание, мы заговорили о совершенстве. Так что ж такое совершенство? Другими еще словами из этих же самых стихов, что я хочу вам сказать, заметьте. Совершенным людям, у которых плоть распята со страстями и похотями, заметьте, у которых чувства навыком приучены. Я вам читал предыдущее наше общение по этой теме, и не только по этой теме. Те, которые Христовые, заметьте, распяли в прошедшем времени, уже написано. Распяли плоть со страстями и похотями. Вы видите, распяли. Они уже не брекаются, не выступают и не протестуют. Как мы протестуем против Бога. Навык, привычка, распятая, умерщвлена моя плоть. Вот что является признаком совершенства. Теперь слушайте. А как они стали, эти люди, совершенными? Так слушайте. Твердая же пища свойственна совершенным. То есть, что ели, такими и стали. Во что верили, такими и стали. Верили в святость, стали святыми. Верили, что невозможно быть святыми, это уже несовершенные люди, такими и остались. Что такое твердая пища? Читаем предыдущий стих. Видите, я наоборот читаю сначала с конца, да, я читаю стихи, медленно возвращаясь назад, да. 13 стих. Всякий, питаемый молоком, чем? Вот из Евреям 6 главы. Молоко. Обращение от мертвых дел, не курить, не пить, не умолять, да. Вера в Бога, что Он есть. Учение о крещении, заметьте, молочко. Суббота, свинина, десятина, вечеря, омовение, Бог единый, триединый, Христос Бог, не Бог, да? Дух Святой, личность, не личность. Обратите внимание, это все молочко. Всякий, питаемый молоком, то есть всякий, который своим основанием, своей веры сделал доктрины, обряды, символы, дни, обрезания, праздники. Вы слышите? Всякий, питаемый вот этим молоком, слушайте, не сведущ, не образован, вообще ни бум-бум не понимает в чем. В слове правды. А что такое слово правды? Слово праведности, слово святости. Как достичь праведности, как достичь святости? А что такое слово правды? Поспешим к совершенству. 11 стих. О сём надлежало бы нам говорить много. О чем о сём? О слове правды. Что такое за слово правды? О чем нам надо было говорить много, да? 8 стих. Хотя он и Сын Божий, слушайте, однако страданиями, то есть борьбой, какая и нам предписана Писанием, хотя он и сын, однако страданиями, слушайте, навык. Вот мы читали 14 стих, твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к различению добра и зла. Теперь слушайте, о Христе написано, хотя он и сын, однако страданиями, борьбой, да? Навык, он пришел к привычке быть постоянно послушным Богу. Вы видите, да? Так теперь написано, и совершившись, теперь слушайте, и совершившись, 14 стих, твердая пища свойственна совершенным. Заметьте, здесь совершенным, Евреям 6.1, поспешим к совершенству, и Христос совершившись. Вы видите, нет? Одно и то же слово совершившись, совершенным, совершенству. И совершившись, то есть как Христос совершившись, до чего Он дошел, что Он совершил, совершившись, то есть став совершенным, у которого, я уже как бы о Христе говорю, чувства, вот те Давидовые, вот те Адамовые, вот эти греховные плоти, наклонности, чувства, навыкам приучены к развлечению добра и зла. И он уже не был младенцем, он уже был мужем совершенным, потому что он совершился, он стал совершенным. У него плоть была распята. Он стал совершенным, святым и праведным, и стал призывать народ к этому. И когда он стал совершенным, он был наречен от Бога первосвященником Мелхиседека. Только такой может проповедовать, только такой правильную истину будет нести людям. Только вот это является основанием христианской жизни и христианской проповеди. Христос достиг святости, стал совершенным, Бог его назначает и признает первосвященником, и только он имеет право учить святости, потому что он достиг этой святости. Так что такое слово правды? О сём, об этой святости, о том, как Христос достиг вот этой святости и стал совершенным. О сём надлежало бы нам говорить много, постоянно, каждое собрание в каждой христианской церкви. Вы видите, что такое слово правды? Это слово, ведущее нас к праведности и святости. К тому, чтобы мы научились у него, вы слышите, как он. С сильным воплем и со слезами, то есть, заметьте, не от слабости, не от отчаяния он вопил и слезы проливал. А искушения были такими, что душа скорбела, сердце возмущалось, вопило и не хотело, ну, как бы, отстаивать чистоту и святость. И Христос с сильным воплем и со слезами принес молитвы, обратите внимание, у нас просто надо вот молиться, а сильный вопль это от чего? Извините, слезы и сопли даже. От чего? Ой, мы ничего не можем, Господи, мы вопим, у нас слезы льются. Слушайте, Христос со слезами и сильным воплем от такого напряжения, да еще с кровавым потом, вот такое сопротивление, ну типа умру, но не сдамся, не подчинюсь. А у нас надо молиться. А сильным воплем, так это просто от слабости надо хныкать. Он принес молитвы и моления, заметьте, а в молитве и молении, Господи, были такие слова, Господи, дай силы мне претерпеть, дай силы мне не сломаться и не подчиниться искушению. Если я подчинюсь и согрешу, я уже не могу быть спасителем. Я точно так же, как каждый любой грешный человек и сам сатана, согрешу, я тоже должен умереть, ибо возмездие за грех смерть. Я потом не смогу ни научить, ни спасти ни одного человека. Вся миссия моя как спасителя, как мессии, она вообще аннулируется, она вообще становится бессильной и ненужной, если я согрешу. Вот это моление спасти его от смерти, это не от смерти физической на кресте, а от смерти, которая в нем воцарится, если он согрешит. И написано, и услышан был за свое благоговение. Слушайте, услышана его была молитва. Какая молитва слышится Богом? Та молитва, в которой говорит человек, не отпущу, пока не благословишь. Я буду упираться к греху, буду сопротивляться до тех пор, пока ты не благословишь и не поможешь мне избавиться от этого порока. Все. Вот такая вот это вот это называется благоговение. Благоговейная молитва. И вот услышан был Бог, и услышаны будем мы, если мы будем так молиться и проявлять такое благоговение. И слушайте, хотя он и сын как бы Божий, имеется в виду, сын небесного царя, сын Бога, ему не было скидки его путь не был облегчен, наоборот, он был самым, что ни на есть, тяжелым путь. Никто столько не страдал, никто столько не боролся, никого сатана столько не искушал, потому что только от Христа зависела судьба нашего мира. Только его святость могла спасти нас. Мы, если, допустим, бы не согрешили, а мы не Сын Божий, мы не Мессия, мы не спасем мир, мы спасем себя, но, может, повлияем примером на кого-то рядом. Вы поняли, да? О чем надлежало нам говорить? Какое основание любой проповеди должно быть? Вы знаете, сейчас пошла мода. Вот надо больше говорить о Христе. Где-то мы вычитали цитату, что мы мало говорим о Христе. Мы там говорим, что надо делать, а надо говорить о Христе. И мы сегодня говорим о Христе, только задаю вопрос, о каком Христе? Который спасает, опять же, по благодати. Вот надо Христос, вот надо Христу доверять, вот ему надо молиться, вот в него надо верить, вот он нас спасет, мы не должны в этом сомневаться, мы ничего не можем, а Христос все может, но это будет потом. Заметьте, Христос, 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 который не может нам помочь. Вы слышите, да? Абсурд какой. Христианский абсурд, христианская ахинея. Ложь, которая называется истиной. Вот Христос, о котором нам надо говорить постоянно, о котором надо говорить много, о Христе, победившем в нашей греховной плоти, победившей плоть, победившей, о Христе, победившего грех. Чтобы мы научились, чтобы мы поняли вот этот механизм и научившись у него, вот этому пути, тоже стали совершенными. И на собрании должна быть твердая пища, как победить грех, как избавиться, какой механизм, что мы делаем, что не делаем, правильно, неправильно. Какую работу выполняет Бог или Дух Святой, какую мы, чтобы у нас не получалось то, что нам надо делать, мы на Бога возлагаем. Делает. Мы иногда берем и пытаемся делать. Я не раз соприкасался с людьми, которые с пеной у рта мне доказывали, мы ничего не должны делать, усилий не надо, это попытка оправдываться делами. Я говорю, усилий не надо делать? Да, не надо, вообще никаких нет. Мы должны все доверять Богу. Я говорю, что ты с пеной у рта насилуешь меня и доказываешь мне? Не надо усилий, просто закрой рот и удались отсюда. С грехом надо бороться, ты не борешься. А со мной, который говорит о том, что в Библии написано «будьте святы», ты с пеной у рта меня насилуешь. Извращенец. И он замолчал, потому что, я говорю, если ты доверяешь Богу, что ты меня насилуешь? Что ты тащишь кого-то в церковь? Что ты идешь и кого-то переубеждаешь? Это насилие, это усилие. Это изнасилование называется так. Я думаю, тут понятно. Так что такое является основанием нашей веры, нашего убеждения? Совершенство. Что такое совершенство? Это слово правды. Что такое слово правды? Это слово, как стать праведным и святым. Вот основание нашей христианской веры. А молочко, доктрины, свинины, десятины, субботы, воскресенье, языки и тому подобное, исцеление, чудотворение – это молочко. Доктрины – это молочко. Омовение – молочко. Вечеря – молочко. Крещение в воде – молочко. Вы слышите, да? И еще один вопрос хочу задать. Если мы об этом говорим, и это главное учение нашей церкви, тогда у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, мы не ясли детские, нет? Не грудью ли нас кормят? А мы, запомните, мы взрослые люди. Кто-то в преклонных годах. Нас покормили грудью, подали нам вечерю, ублажили нас вечерей, наобещали нам кучу всего. И мы говорим, о, какая благодать на сердце. Дали нам грудь, дали нам пососать. Все. Начинаешь говорить о грехе, сразу удивленный взгляд, протест. Мы же протестанты, мы же не забываем, мы все протестанты. Протестанты против Писания, протестанты против Христа, против Бога, против святости, против чистоты. Мы протестанты до мозга костей. И этому протесту не 500 лет. Этот протест начался с Адама и Евы. Сколько земля существует, столько верующих является протестантами, врагами Божьими, антихристами. Еще вам хочу напомнить, помните, да, Нагорная проповедь, 5 глава, блаженны нищие духом, блаженны алчущие, жаждущие правды, там, блаженны чистые сердцем, блаженны миротворцы. Я не буду читать, просто так напоминаю вам. Заметьте, блаженные, счастливые, кто? Те, которые нищие духом, то есть не гордые, не те, которые только так, как я считаю, так и должно быть, да. Блаженны алчущие, жаждущие, обратите внимание, алчущие, жаждущие правды, праведности, святости, не на уровне «не краду, не убиваю», а на уровне помышлений, намерений сердечных. Но не написано «блаженны, то есть счастливы, омывающие ноги, принимающие вечерю, соблюдающие субботу, воскресенье или пятницу, или признающие Троицу или единого Бога». Вы слышите, да? Я умышленно это читаю на контрасте, потому что мы, когда читаем, вот блаженны такие, да, но мы не задумываемся, так слушайте, так мы же не блаженны, потому что мы же не стремимся к нищете духа. Мы не стремимся, мы не алчим и не жаждем правды, праведности, святости. Да, это правильно, слушайте. Но у нас что-то другое в основании. Мы считаем блаженны, что поели вечерю. Что нам дым упустил батюшка с кадильницы в глаза. Мы блаженны, что мы обрезаны, что мы соблюдаем субботу, что мы празднуем Пасху, вечерю, там это, Пасху, Рождество, да? Слушайте, блаженны – это счастье. Мы можем соблюдать Пасху и во время Пасхи поругаться. Уже не блаженны, уже прокляты. Еще хочу там из Нагорной проповеди сказать вам. Вся Нагорная проповедь, суть какая? Вот вначале пишется «блаженны такие», потом там, помните, перечисляется, заканчивается Нагорная проповедь. «Любите врагов ваших». Я добавлю, тогда будете блаженны. «Благословляйте проклинающих вас», заметьте, благими словами. С благими словами обращайтесь к проклинающим вас без раздражения, без крика, без ненависти и гримасы на лице. «Любите врагов» – это как? Долго терпите, да? Не превозноситесь, не укоряйте, не унижайте, не раздражайтесь, да? Не переставайте их любить, потому что любовь никогда не перестает, если это божественная любовь. Наша, она перестает, но это тогда не божественный плод. Вся Нагорная проповедь, заметьте, к чему свелась. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо какая будет вам награда, если вы любите любящих вас? Помните, там и мытари вспоминаются. Если мы любим тех, и тогда, когда нас любят, какая вам будет награда? То есть, другими словами, о каком небе вы размечтались? Награда – это за подвиг, за победу. А победа – это победа над собой. Меня раздражали. Меня обижали, меня проклинали, меня обижали, угнали, а я совершил победу, а я его благословил, а я с ним разговаривал, как будто бы он не в мой адрес произносил кучу негодных слов, как будто не меня он бил. Вы слышите, да? Вот за это будет награда. А то, что мы любим члены нашей церкви, потому что он с нами доктрину разделяет, это вообще, я хочу сказать, просто мишура какая. Да, мы его любим, когда он соглашается с нашей доктриной. Ой, сестричка, ой, братик. Но когда мы с этим, ой, сестричка и ой, братик, встречаемся у помещения, где надо будет гуманитарку брать, и когда этот ой, сестричка или ой, этот братик, да, начинает хватать себе что получше, а вы тут стоите и говорите, куда ж ты попёрся? А мне, да что ж ты такой? И начинается раздражение, да? За это будет не венец, не награда, а венок. Венок похоронный, я имею в виду. Мы уже не любим. Он нас, почему? Потому что он нас не любит. Он схватил кожаную куртку, на которую я глаз положил, а он у меня ее из-под носа забрал. Вы видите, да? Награда будет за победу. Над кем? Над собою. В каких случаях? Когда мы не будем раздражаться, будем любить врагов наших, благословлять проклинающих, молиться за обижающих, и только за того, и любить того, и относиться с любовью к тому, кто зашел в гуманитарку, забрал все и оставил мне только простынь 4 на 15 метров. Непонятно, это была попона какая-то над каким-то навесом. И вот после этого надо любить. И вот если любим, будет награда. Если мы не любим, награды не будет. Наказание будет. Опять я вам говорю, так слушайте, что в основании? Доктрина, символ, обряд, праздник. Заметьте, любите врагов, а это святость, это слово правды. Любите врагов ваших. Вот основание, вот фундамент. Если мы тряпочники, переживаем только за гуманитарку, и мы живем этим, то мы будем рваться на эту гуманитарку, знаете, как с голодного края, или как в Черную пятницу в Америке, когда идет распродажа. Наглядное пособие, что такое американское общество. Да и наше, в общем-то, то же самое. Дальше помните, да, слова Христа. «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я успокою вас. Придите и научитесь у меня». Я задаю вопрос, чему научиться? Чему научиться он призывает нас у него? Не написано. Придите, научитесь. Я вам преподам правильную вечерю. Я скажу, в каком положении надо правильно молиться Богу. Какие омовения надо сделать, чтобы Бог вас услышал. В каком одеянии надо быть, стоя пред Богом. Да? Придите, научитесь у меня. Главному чему? Ибо я имею самое главное, самое прочное основание христианской жизни. Ибо я кроток и смирен сердцем. Слышите, да? Я не гордый, не выступливый, не эгоист, не карьерист. Вы слышите? И когда вы научитесь кротости и смирении, тогда найдете покой душам вашим. Это то, к чему я вас призываю, чтобы вы были счастливыми. Гордый человек не бывает спокойным. Он категоричен, он всем все доказывает, он ни в чем не ошибается. И как только кто-то не соглашается, он теряет покой. Он начинает раздражаться, он начинает кричать, он начинает угрожать. Он спрашивает, какое у тебя образование. Да? Вы видите? Счастливым, спокойным, миролюбивым, любящим человеком может быть только кроткий и смиренный. Христос, я кроток и смирен, говорит о себе, да? Когда его спросили, покажи нам Отца, он сказал, видевший меня, видел и Отца. Я перефразирую эти слова. Если я кроток и смирен сердцем, вы слышите, да? Если это главное основание его, фундамент, тогда я задаю вопрос, скажите, а Бог какой? Не такой ли? Я, Бог, как бы тоже говорит, я кроток и смирен сердцем. И я послал Сына, чтобы Он это вам показал, чтобы вы этому научились. Это главное. Каждая церковь не кроткая и не смиренная. Почему? Я самый красивый, я самая умная. Истина только у меня, Бог только со мною. Ходить только сюда, туда ходить не надо. Спасение только здесь, и Дух Святой только здесь. Это все равно, если бы мы встретились, я вам говорю, вы знаете, только я один умный, а у вас у всех не хватает. Если хватает и есть какая-то извилина, то это и та под линейку. Ну как бы вы ко мне отнеслись, как бы вы меня оценили, да? Сказали бы, ну и выскочка, да? Всех унизил, всех оскорбил. Да мы этим занимаемся постоянно, проповедуя так называемую нашу истину. на самая правильная доктрина, на самый правильный обряд. А у евреев самое правильное обрезание, только не того места. Следующее место. Мы его уже не так давно вспоминали, вот по теме, которая сродни этой, да, самая истинная вера на земле. Вот по пятницам я говорю на эту тему, да. Заметьте, как эти темы переплетаются, да. Самая истинная вера – это там, где вот это основание, основание – святость, да. А не истинная вера – это там, где молочко, молочная пища, доктрины, дни, обряды, символы и так далее, праздники. Все. Значит, читаю место еще. Филиппийцам 3 глава со 2 по 16 стих. Я здесь стараться буду побыстрее прочитать, потому что не так давно мы эти слова читали. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Я бы даже сказал, даже это слово говорит, бегите от тех христиан, не только христиан, и буддистов, и индуистов, и мусульман. Бегите, берегитесь, не общайтесь. Но здесь не написано индуистов, буддистов, мусульман, христиан. Здесь написано берегитесь псов, то есть берегитесь собак. Знаете, есть такая поговорка. Если собака друг, это хорошо. Если друг собака, это плохо. Ну, вы поняли, если друг собака, того и жди, что укусит, пакость какую-то сделает, да, или украдет у тебя. То если друг собака вот такая, да, то это плохо. Так вот Павел пишет, это заметьте, это послание церкви в Филиппах, филиппийцам послание, да? Берегитесь собак, уж извините, что я говорю, чтобы было более понятно, да? Берегитесь христианских собак, которые находятся у ваших церквах. Берегитесь, почему они собаками называются? Потому что они злые делатели. Какие злые делатели? Раздражаются. Обещают, корыстные, гребут все под себя, высокомерно ведут, унижают, строят интриги, разделяются, спорят, ругаются, превозносятся друг над другом. Берегитесь вот таких, слушайте, собак, которые занимаются злыми делами, у которых нет любви, которые у вашей церкви, которые живут вот этими настроениями. И слушайте. Берегитесь обрезаний. Я говорил, сейчас помните, да? Повторюсь только чуть-чуть. Берегитесь обрезаний. Потому что это вот, заметьте, они обрезали, извините, знаете что, да? Но не обрезали злое сердце, не обрезали злой язык. Они не то обрезали, вы поняли, да? Надо было бы вообще язык под корень обрезать. И обрезание тоже под корень. Чтобы уже ну, не делали греха ни тем местом, ни языком. И глаза надо обрезать под корень, чтобы не смотрели туда, куда не надо. Вот те, кто занимаются обрезаниями, обрядами, субботами, свининами, десятинами, которые живут на молочной пище, сосут грудь материнскую, да? И у которых нет слова правды, твердой пищей. Заметьте, эти люди никогда не меняются. Они собаками были, извините, собаками и остались. Были террористами, бандитами, стали верующими, стали террористами, религиозными террористами. Вы слышите? Потому что обрезание, потому, я добавляю, суббота, потому что там единый Бог не единый, потому что вечеря или омовение – или праздник, или обряд, или жертва, они имеют смысл, потому что обрезание из всех остальных перечисленных мною обрядов, символов, вот что такое обрезание, что такое вечеря, что такое крещение? Это мы, служащие Богу Духом. Заметьте, это в разуме, это в сердце, у нас уже происходят изменения. Мы не телом служим, вот мы обрезали, Господи, посмотри, я тебе послужил. Но Бог говорит, так ты же остался таким же похотливым и таким же злым и капризным, как и был. Ты не понял смысла этого обрезания? Заметьте, обрезание – это когда мы обрезали все свои плотские наклонности, блуд, обман, хитрость, гордость, лицемерие, сплетни, да? Раздражение, крик, гнев. Обрезали И теперь, слушайте, служим Богу Духом, то есть поступаем по разуму. Мы стали человеками, у нас разум нами управляет, а не наше плотское сердце. Мы, настоящее обрезание, настоящая вечеря, настоящее крещение, я ближе беру к нам, чтобы было понятно. Это мы, служащие Богу Духом, поступающие по Духу. Это то, что Павел говорит, поступайте по Духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. А мы уже вот служим, вы видите, да? Мы уже совершенные, Павел пишет. И хвалящиеся Христом Иисусом, обратите внимание, каким? Который в нас живет и движется и существует. В нас обитель, мы уже храм. А не на плоть надеющийся, что я вот обрезан по плоти, что я хожу плотью собрания, что я там плотью принимаю вечерю, что я плотью был крещен, да? Это ничего не меняет, и на это надеяться не надо, это ничего не дает и ничего не меняет. А дальше Павел пишет, хотя я могу надеяться и на плоть, то есть по плоти я все делал. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Обрезанный восьмой день, обратите внимание. Почему он говорит, беритесь обрезания? Я был обрезанный, и помните, он говорит, я был гонитель Церкви Божьей, изверг некий. Поэтому он говорит, берегитесь формального обрезания, берегитесь формальной субботы, берегитесь формального крещения, формальной вечери Господней, формального ногомовения, берегитесь. Кто формально выполняет, как фарисей, тот остается злым, хитрым, и от него жди, чего хочешь, только не того, что хотелось бы. Обрезанный восьмой день, из рода Израилева, чистокровный, породистый, как говорится, еврей, да, из колена Вениаминова, еврей от евреев, вот породистость, да, родословная, по учению фарисей, то есть самый, что ни на есть, афарисейный фарисей, да, по ревности гонитель Церкви Божьей, по правде законной, обратите внимание, а это не основание, непорочный, то есть по обрядам, по символам я непорочный. А по правде... Заметьте, по праведности не то, что законное, а по праведности по вере. Не по закону, а по вере. По правде законной я непорочный. А по правде по вере я вообще от темени головы до подошвы ноги, ног грешный. Теперь он говорит, ну что для меня было преимуществом, что? А вот это вот формалистика, религиозная атрибутика, доктрины, обряды, символы, жертвы, храмовое служение. Это было для меня преимущество, это то, чем я хвалился. То когда я понял, что дает мне Христос, какую он мудрость мне дает, и как он меняет, разговаривая со мной, меняет мое сознание, когда я понял, что только таким путем можно изменить характер, то это все, вот это вот, что я только что говорил, да, я почел тщетою, то есть чепухою. Да и все, слушайте, все почитают тщетою. Что значит все? Доктрины, символы, обряды, праздники, обрезания, крещения, вечери. Слушайте, все, что связано с символикой, все почитают тщетою, чепухою. Вы слышите, да? Ради превосходства познания Христа и Иисуса Господа моего. Для Него, для Христа, для познания, слушайте. Познание – это не то, что там вот что такое, я познал, что Христос – Сын Божий. Это не познание. А познание Его естества, божеского естества, понять Его внутренний мир, как Он к этому пришел, как Он стал Сыном Божьим по вере. Кто говорит, что познал Бога, но согрешает, тот не видел и не познал Его. Помните, да? Иоанн говорит. Ради превосходства познания, ради проникновения в Его внутренний мир. И познать вот эту святость, как он к ней пришел, да, ради всего этого, все остальное я считаю чепухою. На чепухе не строят здание, чтобы вы поняли. Вы поняли, да? Это чепуха, здание церкви не может стоять на этой чепухе, это песок. Здание моего духовного личного храма не может стоять на доктринах, свининах, субботах, десятинах. Заметьте, что является для нас основанием? Христос. Познание Христа. Познание Его совершенства. Как Он таким стал и как нам такими стать? Для него я все отказался, все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Вы поняли, что такое приобрести Христа? Внутрь себя приобрести, чтобы я с ним был плоть от плоти, кость от костей. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Вот оно основание. Вы видите, да? Тут прямо так не написано. Мы, может быть, так именно не думаем. Но вы заметите, как один стих, да, дает всем остальным стихам, которые мы привыкли вот в таком-то ракурсе понимать, как один стих и одна мысль поворачивает нашу голову, и мы видим те же стихи, но немножечко под другим углом зрения. И дальше написано, и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, вы слышите, которая от обряда, от символа и от доктрины, но с той, которая через веру во Христа, в его слова о святости, с праведностью от Бога по вере через изменение внутреннего нашего сознания и сердца. Вот основание христианской веры, вот твердая пища, о которой нам надо было бы говорить постоянно, чтобы познать его внутренний мир. Помышления, намерения его сердечные, познать мудрость, которая в нем, дальше, познать силу воскресения его, то есть какого воскресения? Христос, помните, о сыне, Римлянам 1 глава, кажется, 3-4 стих, вдруг ошибся, там 1-2 стиха, не столь важно, да? О сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти, вы слышите? Ни по духу, ни по святости Бога, ни в этой святости он на землю пришел с неба, как Бог. Родился от семени Давидова. Вы слышите? А Давид вы знаете. О нем много написано. По плоти. А дальше написано. И открылся Сыном Божьим по духу святыни через воскресение из мертвых. Так когда он открылся? Когда его убили, он воскрес? Или когда ему Бог сказал, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. Что значит он воскрес через воскресение из мертвых? Что это было за воскресение из мертвых? Плоть Давидову, плоть греховного уже Адама он распял. Перешел от смерти в жизнь. Вы слышите, он воскрес. В нем жизнь вечная, потому что любовь у него уже вечная, она никогда не перестает. Так слушайте, что надо познать? Как он воскрес, как он плоть Давиду распял, как он открылся Сыном Божьим? Дальше, что еще познать? Участие в страданиях его, то есть как и нам иметь такую силу, когда на нас будут нападать, чтобы мы сказали, я тебя благословляю, враг мой. И дальше написано, сообразуясь смерти его, какой? На кресте нет. Смерти для греха, ибо мы крестились, помните? Что мы крестились? Смерть для греха, во оставление грехов. Грех должен умереть. Мы крестимся в смерть его, в его смерть для греха. Что вы добавляли? Наконец, достигнуть воскресения из мертвых уже действительно, которое будет в вечности. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или совершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня и Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, то есть я не почитаю себя уже абсолютно совершенным, а только вот и это я познаю, на этом фундаменте я стою. К этому я призываю церковь, чтобы на этом фундаменте стояла христианская церковь. Но я не стою на месте, я не почитаю себя достигшим. Я забываю заднее, то есть не забываю, как не нужно, не отбрасываю, как ссор какой-то, да? А то, что я достиг, чему я достиг в вопросах святости, я на этом не останавливаюсь. Я забываю, в смысле, не зацикливаюсь на этом, что хватит, я уже совершился. Забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен? Обратите внимание. И совершившись совершенным, поспешим к совершенству, вы слышите, да? Итак, кто из нас совершен? Мы читали, совершенному свойственно что? Чувства навыкам, приучены к различению добра и зла, так? А тут Павел пишет еще более глубоко. Кто из нас совершенно, это не то, что вот он уже все победил, все распял, и дальше уже, как говорится, нет никакого развития, нет более глубокой святости, более глубокой любви, все на этом закончилось, и я уже законченный студент. Кто из нас совершенно так должен мыслить? Как? Никогда не почитать себя достигшим, а только забывая заднее, простираться вперед. Вы слышите? Стремиться к цели, к почести Вышнего звания Божьего во Христе Иисусе. Быть совершенным мы должны каждый на своем уровне. Сколько нам открыто, на таком уровне мы должны быть совершенны. И на таком уровне плоть со страстями и похотями должна быть распята, и чувства должны быть приучены к различению добра и зла. Но мы приходим от силы в силу, от славы в славу, от совершенства к совершенству. Бездна богатства, премудрости и ведения, как непостижимы судьбы его. Бездна. Заметьте, границ нет, как во Вселенной, так границ нет мудрости Божьей, и любви и святости Божьей. Постигая какую-то часть божественной святости, божеского естества, мы, общаясь с Богом, начинаем видеть новые горизонты, для нас пока что недостижимые, но мы идем на достижение и этих горизонтов. И заметьте, признаком совершенного человека это и есть постоянное развитие, постоянное усовершенствование в святости. И я вам хочу сказать, на небе не будет того, из-за чего мы спорим, ругаемся и разделяемся. Знания, куда ходить, как понимать какой-то стих, да, знания упразднятся, языки умолкнут. А что останется? Главное, путь совершеннейший, да? Любовь останется. Мы будем бесконечно познавать любовь Божью, и так никогда ее не познаем, потому что это все равно, что знать, все понимать, все видеть, все, что происходит во Вселенной. У Вселенной нет конца и края. Какой творец, такая и Вселенная. Если Вселенная бескрайняя, потому что разум его не исследим. Бог есть любовь. И глубины, дна, окончательной глубины этой любви никто никогда не постигнет. Не в смысле, что это непостижимо. Мы будем постигать и уподобляться Богу в любви. На небе останется только одна любовь, которой нас Павел, которой нас Христос призывает. Вот фундамент, вот основание. Мы будем развиваться, мы будем постигать, а этому конца и края не будет. Это не в смысле, что мы никогда не постигнем и ничему не научимся. Будем учиться, будем уподобляться Богу, а глубина будет все больше и больше, и мы будем говорить: «Боже, так оказывается бездна, да». Я хочу напомнить, что и на небе мы будем развиваться, и на небе нужно будет думать, шевелить мозгами, вникать, мудреть, и надо будет еще. И те, кто думает, что уже на небе это рай, и мы как поросята уляжемся все в раю, рот раскроем, он у нас будет большой, чтобы когда что-то будет падать, чтобы мимо рта не попадало, будем лежать, вот как поросята, сало наращивать на себе. Забудьте. Там будем мы трудиться, то университет, то академия наук. Там будет учеба. И кто здесь не любит учиться вот этой святости, там он будет томиться. Так вот, чтобы он не томился, Бог из любви к нему не возьмет его на небо, а из любви его просто, как говорится, знаете, будет одно место, где будет все утилизировано, туда его и отправят. Чтобы он не мучился на небе вечно. Опять любовь, опять святость, опять чистота, как вы меня уже... замучили, скажу культурно. Надоело мне. Уберите святого Израиля от моих глаз. Хорошо, я уйду, только запомни, больше я не явлюсь. Но я свят и возьму на небо только святых. Людей, которые вникают, людей, которые с интеллектом, людей, и, как я вчера сказал, интеллектуалов, потому что истинный христианин, он не может быть не интеллектуалом. Потому что живое общение не с профессором, не с академиком, да, не с доктором наук, не с кандидатом каких-то наук, а то, заметьте, живое общение
я бы так сказал, ординатуру мы сегодня проходим с кем? С Творцом неба и земли, с Творцом Вселенной, с Творцом вот этих вот профессоров, докторов, бакалавров и магистров. Если живое общение с Богом происходит, а Бог называется премудростью, я задаю вопрос, почему мы глупые? Почему мы не премудрые, общаясь с премудрым Богом? Если Бог говорит, я премудрость обитаю с разумом, ищу рассудительного знания, почему у нас рассудок вообще не работает, а иногда и отсутствует? Это я задаю вопрос, чтобы просто поняли. Какое основание, на чем мы строим свою веру, к чему мы стремимся, во что мы верим, и чтобы мы не удивлялись, почему у нас ничего нет, и почему мы заявляем, что грех не победит. У нас не то основание, у нас не те мастера, у нас не тот раствор, не тот бетон, у нас просто песок под ногами. Не знаю, умышленно, неумышленно, но кто-то заинтересован, чтобы мы всю жизнь в ботинках, в меховой шапке, лежали в коляске в детской, и чтобы нам давали грудь. И чтобы мы радовались, когда перед нашими глазами кто-то погремушкой начинает греметь. И мы руками, ногами вот так начинаем шевелить и улыбаться. И кто-то говорит, ой, как хорошо, глянь, ребенок какой счастливый. Я говорю, слушайте, ему 42 года. Этого ребенка можно назвать, ну, если ребенку годик, и погремушкой ему гремят. А нам гремят вечерей, крещением, доктрином, единого Бога. И мы улыбаемся. Если погремушка гремят, и мне годик, я улыбаюсь, то я умничка, я развиваюсь. Я соответствую своему возрасту. Но если мне 42 года, 50, 75, то извините, я дебил. Ну, некрасиво сказал, ну глупый человек. Дауна у меня там или еще чего-нибудь. Так вот, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы мыслите о чем иначе, или не о том, я бы добавил, то и Бог вам откроет, если вы начнете хотя бы задумываться. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить. Скажите, ну вот непонятно из этих стихов, что является основанием христианской жизни? Понятно. Церковь без святости – это вообще непонятно что. Теперь я задаю вопрос. Мы несем, делаем евангельские кампании, несем миру Христа. Задаю вопрос, что мы несем? Чтобы они уверовали в единого Бога и ругались так, как и мы, друг с другом, верующие в единого Бога, и не находим общего языка, да? Это такое лекарство, которое мы принесем миру, чтобы там перестали воевать, чтобы там стали любить друг друга, да? Вы понимаете, мы глупости несем. Мы несем себя, мы несем церковь, мы несем абстрактного Христа, мы несем бессмысленную вечерю, бессмысленное крещение и бессмысленную доктрину. Вы поняли, да? Мы обходим море и сушу, и когда нам удается кого-то к себе приобщить, он становится подобным нам, а то и, как Христос говорит, двое худшим себя. Я что хочу сказать? Вот вы видите, я иногда такие слова употребляю. Я не хочу никого оскорбить. Но я хочу сказать, чтобы мы задумались. Для меня важно, не как вы меня воспримете, хороший я или плохой. Для меня важно, чтобы вы запомнили, в кого мы превратились, в кого нас превратили и на кого мы похожи. Мы с дипломами о высшем образовании, бывает и не одном. Ни одним образованием, ни с одним дипломом. Лежим кто в генеральском мундире, кто в должности там, владельца большого предприятия, кто в должности пастыря, ну и там поменьше все, да. Мы взрослые мужики и женщины. Лежим в детской коляске, это ходим в церковь, в ясли ходим, и нас кормят молочком. Сами понимаете, да? 50 лет, кушать молочко и реагировать на погремушку, выглядит довольно-довольно странно, чтобы не сказать, что страшно. На этом мы заканчиваем наше общение. Всего хорошего. Хочу, чтобы эти слова не просто стали звуком в ваших ушах. Хочу, чтобы это было, знаете, как бронебойный снаряд, чтобы он все-таки так долбанул нас, чтобы все-таки потряслись наши основания, развалились, чтобы мы поняли, на чем мы стоим, и то ли это основание, чтобы мы изменили вектор нашего движения. Иначе нам удачи не видать. Всего хорошего, Божьих вам благословений.